Так, ладно, тогда третий блок 29 марта, 17 глава. Это уже Фессалоники, образование церкви в Фессалониках и Афины. Павел добирается до Афин, до главного греческого города, ну, фактически столицы. Значит, домашнее задание, опять же, прочитать первое послание церкви к Фессалоникам, первые три главы, поразмышлять, в каком духе апостолы совершали свой труд в этом городе и что их больше всего впечатлило в этой церкви. Ну, там вы найдете все это, ответы на эти вопросы, домашние задания. Вместе с народом порассуждаете по этому домашнему заданию. Нам важно сейчас обратить внимание на что нам. Нам важно найти, обратить внимание то, что в принципе вот, в Фессалониках тоже был успех, благовествование, и тоже все начинается, опять же, с иудейской синагоги, краткое изложение проповеди Павла. Три субботы, говорил он из Писания. Но опять возмущение неуверовавших иудеев. Ну, тут, конечно, Павел был на грани смерти. Но братья, как говорится, проявили к нему очень большую заботу. Отправили в Верию. Ну, тут я бы обратил внимание на верийских верующих, которые были благомысленнее фессалоникийцы. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Вот. Хорошее место такое, да. Можно обратить внимание на это. То есть вот вникать в себя и в Писание, нам так примеры оттуда издалека, из древности показывают, что вот такой вот верийно были такие благомысленные, уверовавшие христиане. Они стали сразу обращаться к Писанию. Вот, ну, дальше, конечно, опять же, те же иудеи, родные по плоти Павла, дальше продолжали гнать его. Так что вот его сопроводили на тогда Афин. Ну, вот здесь такой вопрос, в Афинах пребывая, Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Ну, понятно, там целые пантеоны там богов, разных, разнообразных. Город просто был наполнен этими изображениями, скульптурами и так далее. Но тем не менее, опять же, и в синагоге рассуждал, и проповедовал, и на площади. И тут вот такой эпизод, что вынуждены были те, кто его слушал, привести его в Ареопах. Ареопах, ну, я тут коротко поясняю, это место для произнесения важных речей и решения общественных и судебных дел. Ну, еще могу дополнить такое соображение по этому Ареопагу. Ареопаг – это такое собрание, где утверждали вносить в пантеон богов какое-то новое божество. Потому что здесь вот сказано, в каком стихе-то. В 18 стихе здесь сказано, кажется, он проповедует о чужих божествах. А он благовествовал, то есть Павел благовествовал им Иисуса и воскресение. Иисус и воскресение. Вот это Ареопах, он утверждал, надо принять эти вот чужих, в пантеон чужих богов. Вот. Принять или нет, надо. Вот. И решал это. А если кто-то заявлял над о том, что он вообще неверующий над и не признает никаких богов, над, то там такой случай был в этом Ареопаге, история об этом пишет нас, что его там подвергли казни. То есть вот тут такое вот собрание было Ареопага, что без санкции Ареопага на то в пантеон богов никакие другие боги не допускались. То есть надо было разрешение, голосование. И вот туда привели Павла, потому что они услышали, что он говорит о каких-то двух богах, как они подумали. Два бога. Значит, бог какой-то Иисус Христос, а второй бог Анастасия. То есть воскресенье, которое называется воскресенье. Вот они так вот услышали и приняли это. О двух божествах. Вот, о Христе и какой-то Анастасии. Вот они и сказали, давай тогда приходи, послушаем тебя, наточу, какие бога ты говоришь. Ну вот это его знаменитая такая проповедь на Ареопаге, и тут вопрос такой стоит, это какие качества Бога на то. Павел, да, открывает им Бога, но при этом он выделяет и говорит, кто истинный Бог, кто он есть, какими качествами он обладает. Он с этого начал свою речь. Какие качества вы знаете, или атрибуты Бога? Павел как раз начинает свою проповедь. Вот давайте посмотрим, буду подсказывать тогда вам. С 22 стиха. Даже, может быть, с 23-го. «Проходя, осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Как неведомому Богу. Какое свойство Бога можно здесь отметить? Вот это 23 стих. Павел открывает одно качество, свойство Бога, атрибут Бога, что Бог, что?
Саш, можно?
А?
Саш, сказать, неведомый Бог – это такой Бог, который, если сам не захочет себя людям открыть, то человек не может его познавать. То есть он сам себя открывает, нам открыл через Иисуса Христа. То есть он недостижим как человеком, как недостижимо понятие, например, творения, где оно начинается, где оно заканчивается, а это только творение. А Бог, он за творением находится.
Да, правильно, правильно. Первое такое качество, которое он открывает, ему говорит, что Бог непостижим. Более верно сказать, ты, Алеша, об этом сказал, что Бог вообще-то познаваем. Почему? Потому что он открывает себя, но непостижим. Мы не можем до конца его постигнуть и познать. Это невозможно. Потому что человеческий ум, он ограничен. Дальше. Пойдем, что еще? 24 стих. И дальше, 25, наверное.
Бог есть Творец и дающий жизнь.
Ну да, правильно. Это всемогущество Бога, если по-другому говорить, которое открывается, это всемогущество Бога открывается в чем? Открывается в том, что Он творец мира и всего, что в нем. И самое главное его творение – это что, кто? Самое главное его творение.
Человек.
Человек, правильно, который он создал по образу и подобию своему. В этом открывается всемогущество, его такое качество, качество Творца, качество Созидателя и подавателя жизни. Подавателя истинной жизни. Потому что первое творение, Адам, вот, это был человек. Созданный по образу и подобию Божьим. Но в результате грехопадения утратил подобие, ну, образ в какой-то степени сохранил в виде совести, которую Бог вложил в человека.
Ну и чем мы можем ему помочь, Богу, если мы им живем и движемся и существуем, да?
Да. То есть вот, все от него, через него и к нему. Слава Богу, да. Вот это вот. Надо это заметить, когда будете разбирать это слово, на то, вот, эти стихи, на то должны это отметить. Действительно, такая глубина на то, вот, Божьего слова, которая открывается на то, им же, через людей, соответственно. Бог открывает себя через людей, Он дает им это откровение о себе. Ну, можно обратиться к Торе, к Моисею, но это, помните, вот, а Моисей спросил у горящего куза, кто ты? Он говорит, я есть сущий. А когда Моисей уже, придя на эту гору Синай, спросил, открой мне славу свою. То есть открой совершенство твое. Бог открыл им и сказал при этом, что меня увидеть невозможно. Да, он дал откровение Моисею и сказал, я Бог, много милости, человек любивый. Дальше по тексту. Ну, можно сказать, что действительно вот такая милость Божья, это человеколюбивый, многомилостный, потому что податель жизни, дающий жизнь всему роду человеческому. Ну и что еще, какое качество мы отметим? Атрибут Бога.
Саш, можно?
Да.
Я думаю, что вот этот 27 стих, он полностью сворачивает все то, что вот этот вопрос, который ты задал, да, а вы они искали Бога, не ощутят его и не найдут, хотя он и недалеко от каждого из нас. Вот это качество, вот это, что Господь дает еще время, чтобы посмотреть на то, что Господь сотворил, увидеть, и услышать, и почувствовать, что это его рука соделала. И это Господь через Павла вот объясняет эту сущность божества, что вот можно не в рукотворенных вот этих статуях там это ощутить, а вот это, то, что вы видите. Солнце, звезды, вода и так далее, и так далее. вот это качество, вот это он направляет этим стихом все мироздание, что Господь хочет этим сказать через Павла, вот этим словом, этим стихом.
Ну, во все времена человек, ну, то он как бы старался найти Бога, искать его. Но, как правило, над все его поиски оборачивались к тому, что он божество выдумывал. 29 стих. Подобно золоту, серебру, камню. То есть выдумывал вымысел человеческий. Ну, понятно, вымысел человеческий, когда разум человека поражен этим первородным грехом, вообще грехом. Грехом в человека вошло, грех вошел в человека, и он стал вымышлять, придумывать. Вот об этом Павел говорит, что это не то все. Ну, ладно, давайте обратим внимание на 31 стих. Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством преподеленного мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть вот еще одно такое качество Бога – он судья. Бог не только любовь, но и судья. Будет судить. Посредством преодоленной мужем. Весь суд, он сказан в Священном Писании, в Новом Завете, он отдал Сыну Иисусу Христу. И день Господень, день прихода Иисуса Христа, его второе пришествие, это уже пришествие не для того, чтобы там спасать людей, а уже судить. Суд. Придет суд. Да, вот это вот надо тоже отметить. Ну вот, если коротко говорить по этому вопросу, оно так вот складывается. Да? Есть дополнение?
Да, Саша, можно тут еще взять то, что ты говоришь, 31 стих, да? Взять еще выше, что Павел говорит, что Господь еще дает шанс покаяться всему человечеству. Это очень интересно, Павел обращает внимание, и потом говорит об этом, о суде Божьем.
Ну да, это можно, мы уже об этом говорили, но это можно говорить о том, что это его такое качество, как Бог, я Бог, человеколюбивый, много милостивый. То есть Бог терпит и отодвигает этот суд и дает возможность людям покаяться. Да, хорошо. Ну, давайте тогда последний вопрос по 28 стиху. Павел говорит, опираясь на то, цитируя там одного из известных поэтов Древней Греции, что мы его род. То есть он такое демонстрирует знания обширные, апостол Павел. Мы его род. Тут вопрос такой сразу ставится. В каком смысле ты понимаешь это выражение? В смысле, что весь род человеческий, дети Бога, он всем отец? Так можно понять, да?
Может быть, здесь имеется в виду, что, может быть, здесь имеется в виду то, что вот они же греки, они очень много занимались искусством и творчеством. Да, и вот эти вот их божества, там очень, может быть, красивые были, из золота или серебра. Может быть, здесь речь идет о той способности творить, которая от Творца, ну, понятно, не идолов творить, а вообще способность к творчеству, там способность изобретать, способность писать картины, способность сочинять музыку, что вот эта способность, она дана от Творца, который сотворил Вселенную, и сотворил человека и вложил в него то, что он не вложил ни в какое животное. То есть,
ну да, и сказал при этом всем, вы сыновья мои.
Ну, просто одну секунду вот скажу, то у меня была очень такая пудель, очень умный был, в общем, который там, да, он очень любил изюм, за изюм газеты носил, тапочки, все что угодно. Вот, да, прожила она лет 16. Вот, и когда у меня родился Андрюша, я поразился, что через один год он ее превзошел. То есть за один год своей жизни по интеллекту он превзошел эту собаку. То есть для меня это был, то есть у меня никогда братьев, сестер не было, для меня это был шок такой небольшой.
Ну ладно, так все-таки вот правильно сказать, что весь род человеческий дети Бога, а он всем отец. Правильно сказать? Это будет правильно сказать?
Ну, конечно же, нет.
Конечно же, нет, да?
А почему? Я так понимаю, мы его и род, это в том смысле, что человек создан по образу Божьему. Вот это.
Ну, да, по образу и подобию. В смысле, когда он творил человека, да, можно сказать, то, конечно, мы его род. Но никак нельзя сказать, что мы теперь все вот сыновья, да, дети.
Нет, конечно, нельзя, потому что это можно только сказать через Иисуса Христа.
Правильно, Димон. Только в Иисусе Христе мы получаем усыновление. Уверовав в Него. И вот послание к Ефесянам, об этом четко сказано. Усыновление становится детьми Бога только те, кто уверовал в Иисуса Христа и пребывает в Нем. Усыновление возможно только в Иисусе Христе. Ефесянам 1 глава 5 стих. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». По благоволению воли своей.
Может быть, тут такой момент еще, что он как отец, в смысле, как создатель. Создатель, значит, но он
хочет, я сказал, чтобы, как творение.
Как творение, как творение, но он надежды, как ждет, да, блудного сына, так он ждет, да, свое творение, чтобы оно вернулось к нему, да, вот, в общение с отцом. Да, да, да.
Да, 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 да. Ну, а вот в усыновление, оно возможно только лишь в Иисусе Христе. И Бог называет нас детьми над своими. Дети. Вот апостол Иоанн часто употребляет это выражение в своих посланиях, трех посланиях. Дети. Не всякому духу верьте. Возлюбленные дети. Смотрите, какую любовь нам дал Отец Небесный, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Вот оно, что важно и существенно заметить на наших домашних вторничных служениях. Слава Богу. Я на этом заканчиваю. Какие будут дополнения, вопросы?
У меня вопрос, потому что я ехал в электричке и не все слышал. Значит, нам что, придется на вторничном, ну, на втором и третьем вторничном прочитать послание фессалоникийцам и филиппийцам?
Да. Домашнее задание, да, прочитать.
Ну как домашнее просто... задание, понятно, что я это сделаю, но это когда будет служение вторничное, там же получается ответ по домашнему заданию не по деяниям, а по этому... филиппийцам. Ну, вот.
Ну, там конкретно ставится вопрос, не просто прочитал и все. Нет, тут говорится, на что обратить внимание, и ответить. О каких опасностях предупреждает верующих Филипп апостол Павел? Конкретный вопрос. На него надо ответить, найти ответ, прочитав это послание. Или, может быть, когда ты прочитаешь это послание, потом засвидетельствуешь, что вот я читал это послание много раз, но это вот сейчас дали домашнее задание, прочитал, о, и Бог мне открыл такое. Понятно, я сказал, Дима? Тут не просто дается домашнее задание прочитать и все. Нет. Предлагается обратить на что-то внимание. Заостряется. В этом послании надо обратить внимание, допустим, фессалоникийцам, да, прочитать это послание, ну, три главы даже, облегченное домашнее задание, три главы, не все. И вот написано, поразмышляйте, в каком духе апостолы совершали свой труд в этом городе. И что их больше всего впечатлило в этой церкви. Ну, вот 17 глава, это же образование церкви Фессалоника. Ну, естественно, логично напрашивается, что обратиться к посланию апостола Павла этой церкви. А что там, вот, как они там трудились, в каком духе они трудились, что их впечатлило больше всего. Понятно, Дима?
Как будто.
Ну, а что тебя смущает? Скажи.
Ну, если
что мы читаем деяния, да, при чем здесь послание?
Да это? Нет, понятно, что это затрагивает церковь, но я понял. В общем, послание как бы не надо читать на вторничном служении.
Нет, ну само послание-то не надо читать, да. Мы читаем деяния, а вот дома оно не называется домашнее задание. А дома вот самостоятельно надо прочитать, надо посмотреть, найти ответы на то, что предлагается. Ну а потом уже на домашнем служении, это же написано, ответьте по домашнему заданию.
Да.
Это не значит, что я должен там встать и начинать всем читать это послание. Нет, не надо.
Домашнее задание, наверное, нужно уже сейчас выложить в этот вторник, чтобы к следующему вторнику, когда будет разбор, были готовы.
Нет, на этот вторник
нет. Конечно, вы должны, да, вот способствовать тому, чтобы уже заранее выложить вот эти все вопросы, план чтения, да, уже заранее народу скинуть, вот, чтобы они уже, да, готовились, вот, и домашние задания, да, действительно, да, ну, в этот раз, в этом плане чтения, более, как говорится, расширенно подход и предлагается такой, более сосредоточенный, с обращением посланием апостола Павла, потому что они взаимосвязаны, они говорят о тех церквях, о которых мы читаем в Деяниях.
Вот по второму, то есть первое домашнее задание, то, ну, по второму вторнику, я там не нашел вот этого. Как он там, не помню, звучит вопрос, я в послании не нашел этого.
Ну как, вот у меня передо мной лежат эти вопросы, вот домашнее задание, это церковь Филиппов, да?
Филиппов, да.
Ну, я не знаю, у меня тут все есть, но мы скидывали так, что
там нет, все чисто читаем. Я ответа не нашел. Послание. Вот как вопрос звучит? С какими трудностями столкнулись? Да, просто.
Нет, о каких опасностях предупреждает верующий Филипп апостол Павел?
Да, о каких?
Ну, это тебе надо подумать, и народу. Я что, должен вам все это на блюдечке подать, что ли?
Домашнее задание, да.
Да, получается, что а чего вы тогда будете делать? Если я там все объясню, растолкую. Ну, значит, еще раз прочитаю внимательно. Помолись, скажи, Господи, вот я не знаю, Открой.
О, открой, как женщину открыл Лидии. Господь отверз Лидии понимание то, что Господь говорит. И то, что Господь говорит через братья. Вот эти вопросы. Трудиться нам надо. Не только Саша Хром.
Да. Я бы, в принципе, вообще бы только озвучивал бы какие-то вопросы, предлагал бы, ну, немножко подумать вам надо. Ну, наставление, оно предполагает все-таки вооружить вас чем-то. Ладно, хорошо. Есть еще что?
Саша, мне, может, не совсем по теме, мне позвонил тесть мой, Сергей Владимирович, просил очень, чтобы, если возможно, мы помолились за нашего президента. Ну, в общем, так вот, что как бы он тоже это нервничает, у человека тоже под рукой ядерное оружие, на всякий случай. Вот так вот. Ну, предложение.
Мы согласились в окончании наших служений всех молиться за Украину. И ну, за власти.
Да. И за наши власти, конечно. Да. Давление очень большое.
Да. Мы помолимся об этом, да, конечно. Давайте совершим эту молитву. Но сначала я помолюсь, что Господь благословил вторичное служение, а потом помолимся уже той нужде, которую мы предложили народу на личных молитвах и по окончании всех служений.